Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома, оставаясь в изоляции, чтобы обезопасить и себя, и близких от коронавируса. Но иногда именно дом оказывается самым опасным местом. Особенно сейчас, когда людям велели сидеть дома – и пригрозили штрафами за выход на улицу, рассказывает Иван Воронин.
Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате.
Это видео актриса и телеведущая Агата Муцениця опубликовала с инстаграм-аккаунта своей матери. Она рассказала, что ее собственный телефон выбросил на улицу ее муж, актер Павел Прилучный. В феврале они заявили о разводе. Очередной скандал 9 апреля, по словам Муцениці, закончился тем, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома.
В общем, я никогда не хотела это все выносить на публику, но, к сожалению, у меня просто нет другого оружия. Если я не скажу это сейчас... это все опять замолчится, это все опять прикроется, и человек опять будет нормальным, но...
Агату Муцениці поддержали коллеги по цеху и многочисленные подписчики. Сейчас пара разъехалась и обсуждает условия развода. Куда сложнее в такой ситуации тем, у кого нет почти 2-миллионной аудитории в Инстаграме.
Разговаривали уже о разводе. Муж категорически против развода, он считает, что все нормально, но, тем не менее, все не так. А именно, я не такая.
Жительница Москвы Лариса, имя изменено по просьбе собеседницы, с грудным ребенком в спешке искала новую квартиру в аренду через соцсети. Изоляция от пандемии с мужем стала опаснее любой инфекции. По словам Ларисы, тревожные звонки были и раньше. Партнер грубил, толкал, поднимал голос. Полиции предлагали помочь административным штрафом или арестом.
В один прекрасный момент произошел выстрел, когда человек просто в невменяемом состоянии, из-за того, что плачет ребенок, налетел, начал бить руками, ногами, делать. В общем-то, нечего, кроме как бежать.
Когда конфликт дошел до критической точки, в правоохранительных органах назвали ситуацию бытовухой. Приехать отказались, мол, карантин, разбирайтесь сами. Лариса зафиксировала побои. Сейчас она с ребенком дистанцировалась от мужа с минимальным набором вещей. Большая часть осталась в старой квартире. Впереди суд по разводу. По ее словам, партнер виноватым себя не считает. На фоне режима самоизоляции кризисные центры ожидали роста числа обращений за помощью. Но психолог-волонтер Центра о насилию нет Елена Галикова повышенной активности не отмечает.
Мы не понимаем, к счастью или к сожалению, потому что, с одной стороны, хочется надеяться на то, что, оказавшись дома, пара лучше узнала друг друга, появилось больше времени на то, чтобы пообщаться друг с другом. С другой стороны, фактически жертвы домашнего насилия оказались сейчас в ситуации, когда они не могут обратиться за помощью, когда они все время находятся в одной квартире, в запертом пространстве с агрессором, и если они попытаются обратиться за помощью, агрессор это услышит, это увидит, это поймет, и это приведет только к ухудшению ситуации.
Еженедельная работа группы психологической поддержки перешла в онлайн. По видеосвязи, рассказывает Елена Галиковская, большинство ее участниц время от времени прерываются, перемещаются по квартире и скрываются от партнера. Отсутствие личного пространства может перевести напряжение в агрессию даже в парах, где раньше не было такой проблемы. Впрочем, домашнее насилие – это не только про отношения между партнерами. Ему подвергаются пенсионеры, дети, перешедшие на удаленное обучение. У них зачастую нет возможности получить поддержку ни по телефону, ни в чате в WhatsApp.
Правозащитники и сотрудники женских некоммерческих организаций бьют тревогу. Режим самоизоляции создает идеальные условия для домашнего насилия. При этом получить хоть какую-то помощь людям, страдающим от такого насилия, практически невозможно. Ну, действительно, не будешь же звонить в кризисный центр или на горячую линию прямо на глазах у агрессора, а если спрятаться негде? Вот что рассказала адвокат и куратор программы помощи женщинам и детям проекта «Зона права» Валентина Фролова.
Домашнее насилие, но есть домашнее насилие. То, что характерно для сегодняшней ситуации, это скорее его интенсивность, да, и концентрация. Потому что, безусловно, в мирное время страдавшие, по крайней мере, имеют возможность выйти из дома, выйти на работу, получить любую помощь, не знаю, медицинскую, поддержку близких, помощь психолога, обратиться в правоохранительные органы совершенно свободно. Да? То есть не нужно задумываться о том, каким образом ты сейчас в условиях ограничительных мер можешь это получить. И вот тот уровень бессилия, растерянности и страха у женщин, которые обращаются и за себя самих, и за своих детей, И вот тот уровень растерянности из-за непонимания, как конкретно действовать в текущей ситуации, это, безусловно, абсолютно беспрецедентная, на мой взгляд, ситуация. И именно поэтому мы в начале апреля еще с представителями 9 некоммерческих организаций обратились к правительству Российской Федерации с требованием принять срочные меры, которые были бы конкретно разработаны вот именно на условия текущего кризиса. Особенно учитывая, что никакого закона о защите пострадавших от домашнего насилия у нас нет. Соответственно, люди, которые и ранее были уязвимыми, стали еще более уязвимыми в этих обстоятельствах.
Чем в этой ситуации могут помочь, ну, например, соседи? Если они слышат, что у них там за стеной или где-то наверху постоянно какой-то скандал, кто-то плачет, кто-то кричит.
Я полагаю, что обязательно нужно обращаться в полицию и сообщать, что вы подозреваете, что в вашем доме, да, у ваших соседей могут происходить какие-то противоправные действия в квартире. Вы просите их принять меры и обеспечить безопасность тех людей, которые, возможно, могут подвергаться насилию. Вот прям звоните, рассказывайте все подробно, что вы слышите, что происходит. Если это не первый день происходит, также обязательно звоните. Вот мы еще в начале месяца выпустили инструкцию для пострадавших от домашнего насилия, и там мы в первую очередь обратили внимание женщин, что если до этого, например, никто не знал о ситуации насилия в их семьях, то сейчас самое время об этом сообщить, потому что это также может быть фактором, который поможет им в ситуации риска очень высокого, да, обеспечить их безопасность. Ну, например, если вы знаете, что ситуация может там настолько стать для вас опасной, что вы сами не сможете вызвать полицию, вы вполне можете пойти к соседям, которым вы доверяете, да, и сказать, или обратиться к ним, да, может не пойти, как вы можете, обратиться к ним и сказать, что если вы слышите какие-то там совсем подозрительные крики, да, или там какой-то непривычный шум из нашей квартиры, я прошу вас вызвать полицию, потому что там у меня есть ситуация домашнего насилия, я боюсь, что она может обостриться. То же самое с родственниками. Можно договориться, что вы присылаете им какое-то кодовое слово, и, соответственно, они вызывают полицию, потому что вы сами не можете это делать. Или вы просто звоните и сбрасываете вызов. Также у нас была рекомендация, есть замечательное приложение «Насилию нет», которое разрабатывала команда Анны Ривиной. Можно вполне это приложение подключить, которое также одновременно, например, там, на e-mail, да, присылает оповещение, только вы нажимаете вот тревожную кнопку. И для, как бы здесь просто важно помнить, что о насилии в семье, о ситуации, которая происходит, может сообщить вообще любое лицо. То есть сосед, который вас знает, сосед, который вас не знает, ваши родственники, ваши друзья, которые за вас переживают, вы сами. Да? И при этом у полиции, безусловно, возникает обязанность проверить, что вообще происходит, да? Выехать по этому вызову и проверить, что если действительно есть люди, которым угрожает опасность, необходимо предпринимать меры, необходимо устанавливать, какие действия противоправные в отношении были совершены, и, соответственно, обеспечивать безопасность этих лиц. Уязвимые люди становятся еще более уязвимыми. И, конечно, там те люди, у которых нет родственников или близких, которые способны им быстро где-то принять, оказываются в самом уязвимом положении. Вот, поэтому еще раз, моя рекомендация – это всегда звонить в полицию, всегда сообщать о том, что у вас угрожающая ситуация дома, требовать обеспечивать вашу безопасность, и после этого также стараться обратиться оперативно за юридической помощью. Благо у нас вот работает линия зоны права, где мы с коллегами оказываем юридическую помощь. Также продолжают работу наши другие женские организации, консорциум женских неправительственных объединений, центр «Анна», «Насилию нет», «Правовая инициатива» и так далее. То есть можно в любую из этих организаций обратиться и получить качественную юридическую помощь, оперативную. И более того, также по возможности мы всегда стараемся подсказать, куда конкретно в этом регионе человек может пойти.
А вы знаете, что кризисные центры и убежища есть далеко не во всех российских регионах, причем даже не в самых отдаленных от Москвы, например, в Тверской области, в Ярославской, в Рязанской областях. Нет таких убежищ, ну, просто не существует. Но даже если предположить, что человеку, убегающему от домашнего насилия, удалось добраться до соседней области, вовсе не факт, что сейчас его пустят в это убежище, просто потому что большинство из них, а также как кризисные центры, закрыты на карантин. Но иногда помощь приходит с совершенно неожиданной стороны. Например, в Москве владелица гостиницы «Сказка» решила давать убежище людям, страдающим от домашнего насилия, вот сейчас, в период карантина, и расселяет их у себя в номерах. В «Сказке» побывала Альбина Кириллова.
Я прочитала статьи о том, что в европейских странах растет уровень домашнего насилия, и подумала, что если у меня отель все равно остается пустой, то почему бы не помочь тем, кому это нужно? И я написала в группу в Фейсбуке, которая занимается взаимодействием с НКО, где сидят НКОшники, о том, что я могу предоставить номера сейчас для тех людей, которые оказались в неловкой ситуации. Мы предоставляем номера бесплатно, но мы в любом случае подписываем номинальный договор. То есть у нас договор с фондом на 30 дней, и стоимость за 30 дней за все проживание 100 рублей. И нам фонд физически эти 100 рублей перечисляет. Таким образом, мы не нарушаем нашу уставную деятельность, потому что мы коммерческая организация. Я ожидала разных сложностей с заселением людей, что люди будут приходить в разных психических состояниях, но оказалось, что нет, что люди все добродушно настроены, достаточно коммуникабельны, и никаких проблем с самими гостями нет. Вот. Но, к сожалению, мы не всех можем селить. А я думаю, что с подопечными фондов у нас нет еще никаких проблем, потому что фонд, он ведет своих подопечных. То есть они решают вопрос с тем, как, куда едет человек, что координируют его встречу, помогают ему с питанием. То есть вот эти все вопросы и психологическую поддержку оказывает фонд. В общей сумме сейчас под бесплатно у нас живет около 12 номеров. Но люди постоянно меняются. То есть кто-то живет 2-3 дня и уезжает, кто-то остается и живет 2 недели уже. Основная часть людей от жертв домашнего насилия, потому что, к сожалению, из-за сложного миграционного законодательства мы не можем разместить достаточное количество людей от гражданского содействия. То есть у нас должны соответствовать документы. У нас должен быть либо паспорт, либо справка из милиции. И если человек не резидент, не гражданин России, у него должны быть все миграционные документы. Больше всего я сейчас боюсь проверки Роспотребнадзора, из-за этого мы делаем эти документы, потому что если у нас человек заезжает без цели, мы не можем его поселить, или с туристической целью. Мы можем сейчас селить только людей, у которых есть цель командировка. И договором с фондом мы таким образом эту цель закрываем. Ну, то есть я не вижу причин этого не делать. Ресурса это не занимает. За коммунальные платежи, мне коммунальные платежи никто не остановит в любом случае. Если мы так оплачиваем коммунальные платежи, почему бы не использовать помещение? Иначе бы оно просто стояло. Нет же никакого смысла в том, что оно стоит. У нас целое сообщество ательеров, и много кто предоставляет бесплатное проживание. Это нормально. И много кто из ресторанов предоставляет бесплатную еду. Это тоже нормально. Я думаю, что когда карантин закончится, шелтеры, которые сейчас закрыты на карантин, они откроются. И людям будет куда ехать. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что вообще все отели могут себе позволить это сделать, выделять 1-2 номера на такие цели. Потому что добиться 100% загрузки в принципе невозможно. И даже теоретически невозможно добиться 100% загрузки. Поэтому у отеля всегда будет 1-2 номера пустых. Почему бы нам не сделать какую-то систему всем для того, чтобы по запросам фондов или врачей не отдавать эти номера? Потому что отель в таком случае ничего не теряет, а кому-то можно помочь.
Еще в начале апреля, как только выяснилось, что карантинные меры, введенные в России, вот этот режим самоизоляции и прочее, может затянуться, представители 9 российских некоммерческих организаций, специализирующихся на помощи людям, пострадавшим от насилия и домашнего насилия, в том числе, обратились с открытым письмом к российскому правительству и попросили предпринять какие-то срочные меры для защиты людей, ну, в том числе и от семейно-бытового насилия в условиях пандемии коронавируса. Правительство пока думает. Вот что рассказала мне директор Центра «Насилию нет» Анна Ривина.
Во всем мире зафиксирован не только рост домашнего насилия, но и определенная взаимосвязь между карантином и домашним насилием. В Российской Федерации, к сожалению, нет четкой статистики, потому что у нас и в спокойное, скажем так, время это не умели считать и не ставили такой задачи перед собой. Поэтому мы и разницу не можем посчитать, не можем сказать, насколько у нас выросло это насилие, потому что МВД не считает это отдельной категорией преступлений. Тем не менее, нет никаких оснований полагать, что мы особенные, что во всем мире это происходит, а у нас почему-то нет. Есть четкое понимание, что из-за карантина насилие стало сильнее, оно стало жестче, оно стало злее, и у нас многие люди не могут себе позволить позвонить и начали нам писать. У нас действительно уменьшилось количество звонков, потому что страх, он таков, что не дает возможности даже вовремя обратиться за помощью. Мы знаем уже конкретные кейсы, когда мужчины угрожали своим женщинам, что если они уйдут из дома, то они позвонят в полицию, мужья или мужчины, сожители, и, в общем-то, скажут о нарушении самоизоляции, что повлечет те или иные санкции со стороны государства. Вот. То есть здесь государство, опять-таки, вместо того, чтобы защищать и давать больше там каких-то убежищ или больше информации о телефонах поддержки или об организации, которые этим занимаются, они опять своей дубиной придут, и еще на улице полицейские наваляют за то, что она, оказывается, хотела из дома выйти и не очень хотела, чтобы ее отправил ее сожитель на кладбище. А можно сказать о том, что те отношения, в которых насилие было, оно действительно стало чаще встречаться, и оно стало злее, но и очевидно, что стали появляться акты насилия в тех отношениях, где раньше их не было, потому что ситуация стрессовая, люди теряют работу, люди теряют стабильность, люди теряют представление о том, что в их жизни будет происходить завтра, и все это как бы приводит к порой алкоголю, мы не будем забывать, что алкоголь – это депрессант, и, в общем-то, если посмотреть даже на статистику МВД 2017 года, до 40% всех тяжких насильственных преступлений происходит у нас именно в семье. Вся поножовщина, все топоры, все побитые об голову табуретки, все это, конечно же, сейчас тоже происходит. И опять-таки очень важная тема, о которой нас мало говорят. Есть такое понятие, как сексуальное насилие в браке, на которое никто не обращает внимания, и, в общем-то, полицейские его даже не считывают. Но у нас считается, что супружеский долг есть, и, конечно же, сейчас, помимо насилия физического, я боюсь себе представить масштабы того явления, сколько приходят мужчины, силой берут своих женщин, потому что так можно, и потому что они знают, что им за это ничего не будет. А это насилие, оно ничуть не лучше, чем когда тебя бьют головой о батарею или кочергой. Мы обратились к правительству и пока что не получили каких-то конкретных мер действенных. Но сегодня уже обсуждается информация о том, что на уровне регионов есть команда губернаторам сказать о том, что нельзя закрывать глаза на проблемы домашнего насилия. Я считаю, что это пока что очень маленький, но очень важный шаг, потому что какое-то время назад мы понимали, что от нас вообще всех, как от надоедливых мух, отбивались и вообще не хотели нас слушать. Очень важная мера, чтобы пострадавшие от насилия или те, кто рискует пострадать от насилия, имели право выйти из дома и нарушить режим, им не пришлось бы объяснять полицейским, почему они имеют право спасать свою жизнь. Помимо этого, конечно же, это поддержка организаций, которые занимаются телефоном горячей линии, это увеличение мест, куда можно спрятаться, и главное, информирование о таких местах. Вот. И, конечно же, это политическая воля, а именно, чтобы руководители регионов, чтобы руководство страны встало наконец-то в 2020 году вслух и сказало, что, оказывается, насилие домашнее – это преступление, и, оказывается, полицейские не должны бездействовать. То есть нам-то сейчас нужно не только изобрести велосипед, нам нужно, чтобы хотя бы та система, которая имитирует свою работу, начала делать это на самом деле, чтобы полицейские начали выполнять свою работу, чтобы руководство регионов не говорили о том, что домашнее насилие – это бытовая проблема, которая не касается правового поля, чтобы у нас люди, которые принимают решения на уровне страны, тратили силы на превенцию насилия, а не на те последствия страшные, которые могут быть.
Какую из стран вы могли бы привести в качестве положительного такого опыта решения проблемы как раз в условиях изоляции, решения проблемы домашнего насилия?
Ну, я вам скажу только так, что, например, в США Конгресс потратил 45 миллионов своих долларов для того, чтобы эта проблема сейчас решалась лучше. Сейчас там Риана, певица, потратила 2 миллиона своих долларов на эту проблему. А актриса Шерли Стерон потратила 500 тысяч долларов из своего фонда на эту проблему. Если мы скажем про Великобританию, они потратили 1,6 миллиарда фунтов на эту проблему. В Германии об этом говорят громко. То есть все страны, которые понимают, что права человека – это не пустой звук и не бутафория, они все понимают, что с этим нужно работать. В России на поддержку кризисных центров выделили 0 рублей.
СМС, горячие кнопки, кодовые слова о том, какие альтернативные горячим линиям меры поддержки и защиты людей, пострадавших от домашнего насилия, придумали в других странах. Я попросила разузнать Анастасию Тищенко.
В этом видео нет звука для твоей безопасности. Говорится на первом плакате ролика, который сделала группа активисток из Мексики. После введения карантина в этой стране количество жалоб на домашнее насилие увеличилось на 60%, сообщает Министерство безопасности и защиты граждан. На горячую линию поступает по 23 звонка в час. Это при том, что многие не могут позвонить. Есть риск, что агрессор услышит и разозлится еще больше. Именно поэтому у видео нет звука. Мексиканские активистки предлагают жертвам домашнего насилия писать им в Инстаграме, и они сами вызовут полицию по нужному адресу. Аналогичные меры предлагают во многих странах. В Италии, например, службы по поддержке жертв домашнего насилия принимают обращения в WhatsApp и по SMS. Во Франции, где, по словам главы МВД Кристофа Кастенера, уровень домашнего насилия вырос на 30%, на профильных сайтах появилась дежурная кнопка. Человек нажимает на нее и сообщает о себе и о том, что произошло. Есть и офлайн-методы. Поддержку женщинам оказывают в супермаркетах и аптеках. Нужно сказать пароль во время покупки, и сотрудники вызовут полицию. Такую систему ввели многие европейские страны. Например, на Канарских островах в Испании кодовое слово в аптеке «маска-19». В Великобритании активисты призывают чаще навещать своих соседей, общаться хотя бы через закрытую дверь, чтобы у жертв домашнего насилия был шанс сообщить о происходящем, например, просунуть записку или подать другой сигнал. А работников почты и служб доставки просят приглядываться к запуганным девушкам и агрессивным мужчинам и при подозрении, что что-то не так, сообщать социальные службы. В Австралии и вовсе экстренно изменили законодательство и ввели новые нормативные акты для защиты жертв домашнего насилия. Теперь австралийская полиция может выписывать охрану ордера онлайн, а штраф за его нарушение увеличили в 2 раза. Из-за роста обращений многие страны увеличили финансирование программ противодействия домашнему насилию. Так, в Канаде правительство выделило $50 миллионов на открытие новых убежищ для жертв домашнего насилия. Из французского бюджета выделили больше 1 миллиона евро на оплату номеров в отелях, где жертвы смогут спрятаться от агрессоров. В Германии работает 30 секретных убежищ, финансируемых правительством или благотворительными организациями. На помощь приходят и селебрити. Например, певица Риана вместе с генеральным директором Твиттера Джеком Дорси пожертвовали $4 200 000 в фонд мэра Лос-Анджелеса. Эти деньги пойдут на оплату временного убежища, питания и консультации психолога для жертв домашнего насилия.
В прошлом выпуске программы мы рассказывали о том, в какой непростой ситуации сейчас оказались российские некоммерческие организации, ну просто потому, что лишились большей части пожертвований, которые к ним раньше поступали от граждан. Тем не менее, организации работают, они продолжают помогать. И вот, в частности, например, фонд «Старость в радость», который помогает российским домам престарелых, и сейчас особенно напряженно работает и помогает поставлять туда необходимое медицинское оборудование, маски, помогает налаживать работу персонала в этих сложных условиях. Помимо всего прочего, оказывает еще и моральную поддержку. Но так было всегда. И сегодня вместе с фондом «Старость в радость» вы также можете помочь пожилым людям, не выходя из дома и даже не тратя на это ни копейки денег, если у вас их нет. Вот что рассказала мне директор фонда «Старость в радость» Лиза Олескина.
Во всем мире есть дома престарелых. Это факт. Они могут быть очень хорошие, могут быть очень плохие. Но вирусу все равно. Если вирус попадает в учреждение, он пожаром сжигает сначала персонал. Персонал зачастую заболевает даже быстрее, потом и проживающих. Если это уже произошло, то здесь от директора требуется огромная решимость и искусство военного главнокомандующего на самом ответственном сражении. За считанные часы разделить учреждение на чистую и грязную зону, организовать санпропускник, очень быстро осуществить донаем персонала, потому что персонал заболевает первый, надо сразу иметь запасной батальон. Здесь мы тоже стараемся помогать, это наша общая задача. Никто из нас по отдельности, ни государство, ни общество, мы просто не справимся, если не возьмемся за руку сейчас, не постараемся все вместе решить эту задачу. Министерства федеральные дали возможность благотворительным фондам забирать на время карантина детей, деток из ДДИ или молодых ребят из ПНИ. Я хочу сказать, что это очень важный шаг, но мы должны четко понимать, что сейчас этот шаг может помочь далеко не всем. У нас 200 Почти 280 тысяч людей живет в учреждениях. Забрать удастся, хорошо, если 1%. Но и это большое счастье, большая победа. Но мы должны с вами четко ответить на вопрос, что делать и что будет с теми людьми, которых никто не заберет домой, которые будут жить, ну, вот это время и потом внутри учреждения. Ну, вообще тяжело изоляция дается. А так как мы многие годы приезжали как волонтеры, наши волонтерские команды посещали учреждения, то эта изоляция становится, ну, еще сложнее, когда не видишь тех, кого ждешь. Мы совместно с регионами с середины марта запустили проект «Мы рядом», в рамках которого мы со всеми учреждениями, с кем работали, с новыми учреждениями, запускаем видеоволонтерство и переводим все наши поездки в онлайн-формат. Закупаем технику, оборудование для нормальной связи интернета, ну, та самую простую планшету, ноутбуки, для того, чтобы во всех учреждениях по максимуму оснастить их возможностью выходить на связь с волонтерами, с близкими, с родственниками. Ну, и мне кажется, это очень важно, все новые-новые дома присоединяются. Если вы зайдете на наш сайт старикам.org, у нас там есть раздел «Видеоволонтерство». И в этом самом разделе «Видеоволонтерство» очень подробно рассказано, как стать видеовнуком, как записать видеопривет, каким образом можно подсоединиться к онлайн-поездке. Потому что видеопоездки у нас уже идут в более 25 регионов. Кажется, надо уточнить цифры, они все время подрастают, и мы видим, насколько это становится здорово, когда к сеансу онлайн-связи, например, с ребятами из разных городов подключаются еще и пожилые люди из разных домов престарелых, из разных интернатов, там, Алтайского края, Камчатки и Московской области. И все потихоньку начинают, ну, друг к другу привыкать, дружить, смотреть. Пожилые люди спрашивают, а у вас как? И одни отвечают, сидим тут. Другие говорят, ну и мы сидим, значит, так надо, значит, там продержимся. Мне кажется, человеческие теплые отношения не всегда нужны, и они зачастую тоже спасают.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома.
Археология прошлое.
Советский Союз был развален не Украиной. Советский Союз все-таки был прежде всего опрокинут Ельциным, его командой, так сказать, и Россией.
Программа о том, как прошлое прорастает в настоящее. Впервые в эфире в воскресенье 18:05 с повторами в течение недели.